круге света. Здравствуйте, здравствуйте. Программа «В круге света». Здесь в студии Светлана Сорокина. Гость у меня заявлен Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа. Обещал быть, но, видимо, пробки московские его задержали. Через несколько минут ожидаем его в студии. А сейчас пока я задержала Евгению Альбац. Евгения Марковна, спасибо за то, что задержались для того, чтобы
спасибо.
Могли... Да. Еще нет у нашего гостя? Поднимается. Ну, несколько минут у нас есть. Хотела успеть договорить. Про Титова и его выдвижение немножечко в предыдущем эфире говорили. Но меня интересует вот что. Вы, по-моему, хорошо и так основательно знакомы с нашим Навальным. И не удивляет ли вас, что до сих пор он ничего такого не произнес по нескольким пунктам? По поводу, например, новых выдвиженцев. По поводу того, как он себе представляет предстоящие выборы, за кого голосовать, за кого не голосовать. Ну и, наконец, по последним таким ярким событиям.
Что касается новых выдвиженцев, то, насколько я понимаю, это политика Навального. Не комментировать выдвиженцев, потому что сразу его начинают обвинять в том, что он не терпит никого рядом, что он только один и так далее. Это политика Алексея. Мне кажется, что, конечно, Алексею придется своим сторонникам говорить, как поступать в случае, если он не будет зарегистрирован. Ну и, конечно, отсутствие комментария Навального по поводу вот этой новой истории с кровавым наветом, с этим требованием проверить на ритуальность убийств царской семьи, высказанное вчера комиссии по останкам царской семьи и прочие мракобесия, которые мы наблюдаем, вот это меня, конечно, удивляет.
Ну, кстати, он здесь не один. Те, кто уже заявились, как прийти на кандидатство, тоже ничего такого не сказали нам пока что по этим вопросам, которые лично меня тоже очень заинтересовали.
Слава Богу, пришел Андрей, здравствуйте. Пришел
добрый
Андрей Илларионов, поэтому я радостно оставляю вас вдвоем.
Спасибо. Спасибо, Евгения Марковна. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Вы к себе
поближе микрофон.
Здрасте. Еще раз представляю вам. У нас Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа. И мы начинаем. Напоминаю вам телефон для смс-сообщений 985-970-45-45. И начну я вот с чего, пожалуй. Не только я, но, наверное, многие наши слушатели уже прочитали ваши тексты. В частности, текст, который касается занятного сравнения происшествий в Зимбабве и ЛНР. Как мы знаем, и там поменялась власть. Вот, может быть, для тех, кто не прочитал ваш текст, вы как-то поясните это сравнение. Мне оно показалось занятным.
Спасибо, что вы обратили внимание на этот текст. Действительно, он посвящен двум событиям, которые произошли совсем недавно. Почти один в день, точнее, неделю в неделю, поскольку каждое событие заняло примерно несколько дней. Одно произошло в Хараре, столице свободной независимой Зимбабве. Другое произошло в Луганске, на территории так называемой ЛНР. На обеих территориях сместили первое лицо, главу администрации. И вот оба эти случая являются чрезвычайно полезными для нас, для нашей страны, потому что, во-первых, они похожи друг на друга, во-вторых, они дают очень важную информацию для нас. Почему они дают важную информацию для нас?
Сначала, чем похоже, потому что есть и непохожие особенности у этих событий.
Есть непохожие, совершенно верно.
Бескровно это произошло.
Давайте прежде всего скажем о том, почему это важно для нас.
Ну хорошо, говорите.
Дело в том, что политические режимы в этих трех странах, а именно Зимбабве, на территории ЛНР и в Российской Федерации, очень похожи. Это несвободные политические режимы, которые можно трактовать в зависимости от классификации, либо как жестко авторитарные, как общее такое название. Но под такой строго жестко авторитарный подпадает, пожалуй, только зимбабвийский режим. Наш менее свободный, чем зимбабвийский. Уже последние 4 года зимбабвийский более свободный, чем наш. Наш будет, наверное, полутоталитарным. Ну, а то, что было в так называемой ЛНР, это вполне тоталитарный режим с комендантским часом, с вмешательством в самые базовые права граждан без каких-либо свобод еще хуже, чем у нас. Но с точки зрения политического режима они похожи. И самая главная особенность этой похожести заключается в том, что смена первого лица или замена руководящей группы или смена всего режима в таких ситуациях никогда не происходит мирным способом. По крайней мере, история последних 70 лет после Второй мировой войны не дает нам ни одного примера того, чтобы такого рода режимы изменялись мирным, не кровавым, бархатным, вельветовым, оранжевым и прочим подобным образом видом. И таких вот... случаев нет. Такие случаи меняются только силой, только кровью. Угу. И, собственно говоря, это та дискуссия, которая идет в нашей стране уже не первый месяц и не первый год. У нас есть много сторонников другой точки зрения, которые говорят, что наш режим является гибридным. И, соответственно, какое-либо активное участие либо отдельных лиц, либо групп людей, либо даже больших групп людей может действительно привести к изменению этого режима. Некоторые из этих людей регулярно выступают в эфире уважаемой радиостанции «Эхо Москвы» и проповедуют эту теорию о том, что достаточно нам еще поднажаться, подсобраться.
Еще мы выслушиваем разные точки зрения.
Нет, это очень хорошо, поэтому я использую как раз эту возможность, потому что, естественно, это замечательно, что есть такая точка зрения. К сожалению, она не подтверждается фактами. Ну, так... И вот эти два события, которые произошли, еще раз подтверждают, уже просто на наших глазах, уже прямо сейчас, просто можно хоть вставлять специальную программу, посвященную политическим событиям, или, так сказать, воспитанию или обучению политическим явлениям и терминам, которые у вас регулярно ведется. Как происходит смена режима в жестко авторитарных, полутоталитарных и тоталитарных политических
обошлось
системах?
Обошлось без крови.
Нет, она происходит силовым образом.
Силовым,
и
но
там,
без крови.
Там, нет, ну смотрите, во-первых, в Луганске там бывший премьер скончался в тюрьме, якобы повесившийся по заявлениям официальных лиц, а на самом деле мы понимаем, как это происходит. В любом случае, это происходило с помощью таких инструментов, не совсем демократических, как бронетранспортеры, танки, не говоря уже о банальных там автоматах, гранатометах и прочих силовых инструментах. Никакого участия граждан, никаких таких инструментов, как митинги, демонстрации,
граждане
массовые
Зимбабве
шествия.
Вышли на улицу
после
и...
того, как это прошло,
плясали и радовались.
Радостно демонстрировали
Кстати,
свою радость.
Кстати, в отличие
радость.
От ЛНР.
Действительно, что и показывает разницу между прочим этими режимами и между этими странами. Потому что Зимбабве гораздо свободнее, чем ЛНР.
Ну, может быть,
и чем свободнее
Россия.
Нет, действительно, если мы посмотрим на классификацию, например, того же Freedom House, посмотрим, какой объем гражданских прав и политических свобод имеется в Зимбабве и в России, то Зимбабве обгоняет Россию довольно значительно уже последние 4 года. Было время, когда Россия приближалась к Зимбабве, догоняла. Потом Россия обогнала Зимбабве. А Зимбабве, пусть неустойчивая, пусть с какими-то отступлениями, но сейчас движется в противоположном направлении, то есть к большей свободе, хотя по-прежнему является
не
жестко
знаю,
авторитарным
не была, не
режимом.
Знаю.
Нет, ну достаточно посмотреть просто на соответствующий индекс, и вы это увидите. И прежде всего это касается, например, такого важнейшего компонента, как, например, правовые инструменты. Они, конечно, далеки от стандартов европейских или там от североамериканских, но, по крайней мере, некие отстатки британского права там существуют, там видны. Там происходила, например, процедура импичмента в парламенте. Действующий парламент, есть какие-то оппозиционеры. Несколько лет тому назад лидер оппозиции движения МДС Морган Цингерай победил. Представляете, победил на выборах. А вот на первых выборах лидировал, ну, ему там фальсифицировали, тем не менее он был назначен премьер-министром, несколько лет был премьер-министром, провел достаточно эффективные экономические реформы, победил гиперинфляцию.
Может быть, просто отрехлел в Мугабе?
Нет,
уже силы не те?
Нет, ну, видно, что силы не те, потому что, если,
вот,
например,
одно отличие,
его начальник генерального штаба, если начальник генерального штаба смог его свергнуть, выдвинув части в город и изолировав его вместе с его супругой, там, с его ближайшими людьми, то, естественно, конечно, отрехлел. Но еще раз показываем, это еще раз говорит о том, что в такого рода режимах, зимбабвийском, луганском, российском, власть может быть сменена только с помощью силы. Поэтому те уважаемые люди, те уважаемые коллеги, которые призывают идти, в частности, на президентские, так называемые президентские выборы в марте 2018 года в нашей стране, и говорящие о том, что с помощью помощью этих так называемых выборов можно что-то изменить, можно кому-то что-то показать, можно кому-то что-то доказать, можно что-то продемонстрировать. И каким-то образом это изменит политический режим, к большому сожалению, говорят не соответствующие действительности слова. Ни к чему это не приведет.
Всего лишь на двух вот этих примерах вы делаете такие далеко идущие
выводы?
Нет,
я говорю, что эти два примера последние и самые свежие. Еще раз скажу, за последние 70 с лишним лет после Второй мировой войны нет ни одного примера замены первого лица, замены группы лиц, партии, клана, этнической группы, всего политического режима демократическими способами, если этот политический режим является жестко авторитарным, полутоталитарным и тоталитарным. Вот о чем я говорю. Поэтому, опять еще раз скажу, при всем уважении к тем замечательным людям, которые участвуют или в этом водевиле, балагане, концерте, шоу, спектакле, цирке, как вы это называете, то, что потом у нас будет происходить 18 марта 2018 года и до этого, они участвуют именно в этом спектакле, который не имеет отношения к изменению власти, но имеет одно очень важное следствие. Это следствие называется усиление или укрепление легитимизации того режима, который находится в нашей стране.
Андрей Николаевич, тут я встряну, потому что я с вами не согласна.
Это очень хорошо, что вы не согласны.
Я хожу на выборы и объясню вам, есть, по крайней мере, две причины, по которым я хожу и буду ходить на выборы. Одна из этих причин, я не хочу терять эту привычку, вот просто не хочу, а вдруг когда-нибудь пригодится. А вторая, это был такой замечательный человек, Аристотелем звали, вот он говорил, что отличительная особенность гражданина – это его участие. Так вот, я очень уважаю Аристотеля.
Вы знаете, вы продолжаете уважать Аристотеля, это очень достойный гражданин, и много вещей он говорил, но Аристотель жил и действовал в рамках Демократической Республики Афин. И поэтому свои заключения он строил на основе этой демократии и других греческих демократий. Режим, который действует у нас сейчас в России, не является демократическим, не демократическим в современном в смысле этого слова, не даже такой аристократической демократии, какой была демократия в Афинах. Поэтому лица, которые живут, вот мы все люди, которые живут в России, а мы не являемся в этом смысле гражданами. Граждане появляются только тогда, когда мы можем изменить власть. Понимаете, в чем дело? Это очень интересное явление. Конечно, нам самим очень приятно считать себя гражданами, и каждый из нас хотел бы считать себя гражданами. Но на самом деле, в строгом смысле этого слова, мы становимся гражданами тогда, когда мы можем повлиять на изменение политической власти, когда мы можем ее избрать, когда мы можем ее изменить. И даже тогда, когда мы можем не участвовать в избрании этой власти. Если же мы участвуем в спектакле, то мы являемся не гражданами, мы являемся зрителями, мы являемся актерами, мы, можно по-разному назвать, но гражданами мы не являемся. Более того, если мы участвуем заведомо в проигрышном спектакле, зная о том, что этот спектакль не приведет к изменению ситуации, а только укрепит данный режим, то в таком случае это называется, мы сознательно участвуем в актерском представлении, которое усугубляет в том числе наше собственное положение и положение наших собственных детей, когда будут подрастать и когда будут благодарить в кавычках нас за то, что мы им унаследуем.
То есть можно даже не пробовать и не стараться. Навальный, который, конечно же, не будет допущен до выборов, это сейчас совершенно ясно, но он, по крайней мере, как говорится в известном фильме и в книге, я, по крайней мере, попытался. Что же, и попытки оставлять надо?
Нет, подождите, в чем он попытался? Смотрите, в 2013 году он попытался, и мы это видели, мы предупреждали, что его участие в выборах мэра Москвы будет...
Он собрал неплохой процент для первого участия.
И тем самым легитимизировал выборы действующего мэра.
Ну, что,
понимаете,
лучше бы он
вот
не
по результатам 2011 года, как вы помните, по результатам массовой фальсификации, были массовые демонстрации, митинги, выступления, было массовое движение, потому что результаты были фальсифицированы, потому что результаты выборов 2011 года были нелегитимными. Своим в том числе участием в выборах мэра Москвы в 2013 году Навальный легитимизировал эти выборы. Вы помните, по результатам выборов мэра в 2013 году не было никаких митингов, не было никаких движений, потому что своим участием он легитимизировал
это.
И это позволило в том том числе осуществить ту фантастическую программу разрушения города Москвы, которая происходит последние 5 лет. И в этом есть ответственность не только господина Собянина, но и господина Навального, который легитимизировал подобные операции.
Следуя вашим рассуждениям, нужно вообще никому, нигде, ни в чем не участвовать. Вот
нет,
просто
смотрите,
сидим, забившись под подушку.
Участвовать нужно, но голова ведь человеку дана не для того, чтобы просто вот совать ее или биться головой об стенку. Голова дана для того, чтобы думать и чтобы, понимая, что силы гражданского общества, уж по крайней мере про гражданское общество можем сказать, если еще граждан как таковых нет, гражданское общество,
как же оно будет, если
существует. Есть гражданское общество, которое не совпадает с мнением, с действиями власти. Так вот, обязанность гражданского общества не направлять головы своих лучших сыновей и дочерей, а тех людей, которые действительно неравнодушны к судьбе своей собственной страны, не направлять их туда, где их легко разбить, там, где силы противника существенно их превосходят.
В чем тогда роль гражданского общества, скажите мне, пожалуйста.
Находить те решения, которые приведут все-таки рано или поздно к победе гражданского общества, но не к усилению того режима, который в том числе является противником этого гражданского общества.
Замысловато.
Это не замысловато, это очень просто. Можно разные способы предложить. Можно предложить способ, который, вот, по крайней мере, предложение идти голосовать за так называемых там, официальных оппозиционеров, которые потом оказываются не оппозиционерами, а активно участвуют в работе этого режима, это не решение. Мы видим, что голоса, отданные, например, «Справедливой России», были использованы той же самой «Справедливой России» для того, чтобы работал тот самый бешеный принтер и для того, чтобы создавать этот самый репрессивный режим. Можно подумать, например, о другом способе. Можно подумать о том, чтобы прийти, например, на эти выборы, так называемые выборы, но получить свой бюллетень и унести его с собой, не отпуская его. А затем уже можно обсуждать, что делать с этим бюллетенем. Можно оставить его для своих детей, для того, чтобы показать, что я в этом не участвовал, и уже, по крайней мере, демонстрировать, что морально ты не проиграл. А можно использовать эти бюллетени по-другому. Можно использовать их в том числе для того, чтобы проводить альтернативные выборы. Альтернативные выборы, которые получаются, поддерживаются гражданским обществом.
Еще не все заявились. Вдруг за это время заявится кто-то, кто будет все-таки вам близок.
Светлана, серьезно, дело не в том,
кто бы ни выдвинулся,
вы считаете, вы серьезно считаете, что кто бы ни выдвинулся, это изменит природу вот этого спектакля?
Это оживит то самое гражданское общество.
Вы хотите оживление спектакля?
Да, я хочу.
Потому что, вы знаете,
в
этом вы совпадаете с точки зрения администрации, которая понимает, что без участия этих многих людей этот спектакль будет очень тусклым, очень неинтересным. Поэтому его нужно оживить. И вот эти замечательные люди, молодые, интересные,
пока
увлекательные,
что, нет,
занимаются тем, что
тех,
оживляют этот самый
пока
спектакль.
Пока что нет тех, кто мне интересен.
Задача заключается в том, чтобы все увидели, даже самый последний, самый неинтересующийся человек убедился в том, что это тусклое, протухшее действие, участвовать в котором морально неприлично, политически неверно и с точки зрения эффективности не дает никакого результата, а наоборот направлено против гражданского общества и против самих людей.
Это мы все услышали. Это, напоминаю, мнение Андрея Николаевича Илларионова. Другую тему возьмем уже, может быть. Здесь понятно все. Вы просто гвоздик вбили, все совершенно ясно. Скажите, пожалуйста, немножечко в сторону, может быть, на тему мельче, но не менее занятную сегодняшнюю. Поскольку вы экономист, практически завершается уже слушание по делу Улюкаева. Вы хоть как-то наблюдаете за этим процессом? И что вас там, может быть, интересует, кажется парадоксальным, не интересует вовсе ваши отношения?
Ну, этот процесс полезен просто для дополнительного понимания природы нашего режима. И так же, как и в некоторых подобных процессах, некоторые из которых происходили в Лондоне между некоторыми известными бизнесменами, олигархами, в данном случае здесь участвуют два высокопоставленных чиновника, потому что и один, и другой являются чиновниками.
Ну да.
И в данном случае очень интересно Не для меня, потому что я это немножко знал, поскольку я некоторое время провел там. Но для широкой публики, мне кажется, очень полезно, интересно как раз знакомство с деталями этой жизни. Когда вот рассказывается, ну вот там, там мне, почему вы взяли эту корзинку? Ну, мне там присылали же, там мне присылали часы, там присылали вино, там мне присылали другие подарки. А какая была вот эта самая сумочка-то тяжелая была? Да, 15 кг. Говорит, и что, вы даже не поинтересовались? Нет, не поинтересовался, что там было. А что, да, вино, думал, какой. А вот такой, какой я никогда не пил. Мне кажется, вот, вот эти все диалоги, они же искренне сказаны. Более того, они рассказаны с точки зрения защиты. Да? То есть, как говорить, подсказать, что я невинен. Потому что я брал только вино, я брал только часы, значит, это какие-то сумочки, у меня
сувенирное исполнение.
Да, то да сё. Оно доставляет очень большой, мне кажется, очень важный такой флёр, такое вот как бы понимание для граждан, как живут эти люди.
Там был еще другой вопрос. А вы дарили подарки господину Сечину? Нет, я открытки ему направлял. Ужас. Да.
Так что, мне кажется, вот это очень полезно, поэтому, хотя мы видим, что некоторая часть просвещенной и прогрессивной российской общественности явно переживает за одну сторону, и эмоционально настроены против другой стороны, это можно понять, потому что есть жертва и есть нападающие. Понятно. Но если на самом деле разобраться в том, как ведет себя одна сторона, как ведла и ведет себя другая сторона, то тут как бы иллюзий не должно быть. Тем более, мне кажется, не забыли еще про панамские бумаги. Да, и среди героев этих панамских бумаг там же был не только выдающийся скрипач современности Сергей Ралдугин, но и выдающийся министр экономического развития Алексей Улюкаев. Я ничего не говорю по поводу господина Сечина. С ним, по-моему, все ясно, и тут никаких дискуссий не существует. Но мне кажется, очень важно понять для тех людей,
детали общения,
кто
да,
искренне что, переживает. Надо понимать просто, значит, мы как бы выбираем, вот мы в этом смысле, это немножко похоже на предыдущую нашу тему, об участии в спектакле. Это другой спектакль. И нам как бы подсовывают и предлагают вариант. Говорит, вы хотите участвовать в этом спектакле на стороне того, и говорит, так сколько мы будем брать? Мы будем много брать или мало брать? Это как вот в свое время, когда, извините, уничтожали НТВ, в котором вы принимали участие. И когда в свое время там господин Кох воскликнул, а за 320 миллионов вы не продаетесь, а за 850 продаетесь. Вот это, собственно говоря, тот же самый разговор. Это опять иной спектакль. То есть значительная часть людей, нормальных, честных, приличных людей, видит только одну часть картины и воспринимает ее как настоящую. А кроме этого, за этим есть еще второе дно, может быть, и третье, какое-то десятое дно, за которым развиваются другие события. И этот процесс, который происходит, с моей точки зрения, ценен именно тем, что он открывает второе, третье или еще, может быть, какое-то дно для понимания природы, в том числе того самого режима, на легализацию которого направлена эта операция, которая будет происходить в марте следующего года.
Андрей Николаевич, хочу вот о чем спросить. А как вы полагаете, это полезно нам узнать такие особенности, нюансы, детали этого общения в верхах? Или это еще больше развращает? И мы начинаем думать, ну да, ну что, ну все так делают, ну вот
нет,
так
подождите,
вот.
Как это все? Во-первых, это так делают не все.
Поближе к микрофону.
Естественно, так делают не все. Есть очень много людей, в том числе и в государственном аппарате.
Которые так не делают.
Которые так не делают. Ну, вот я могу сказать, что я когда там был, я же много людей видел, знаю, что, ну, я просто могу сказать, большинство из тех людей,
кстати,
с которыми...
Пасечник в ЛНР, говорят, что это офицер, который не берет взяток.
Значит, я вот про ЛНР сказать ничего не могу, я могу сказать по поводу... По поводу людей, которые я видел, когда я работал, я знаю, что многие из них, большинство из них являются лично абсолютно честными и выполняют свою работу честно и стараются делать как можно ее лучше. И они не принимают ни значит, корзиночки, ни нефтяные вышки, ни часы, никакие другие дела. Это себя достойно. Но есть и другие. И для нас это важно просто для определить, кто есть кто. И вот не путаться. И для того, чтобы не путались, вот нужно иметь очень четкие, ясные критерии, как мы относимся, в том числе и морально, не говоря уже, если...
Таким или иным
дойдет.
Явлением.
Конечно. И поэтому очень важно, что мы об этом узнаем. Потому что до какого-то времени некоторые люди могли думать, вы знаете, если кто-то иногда там говорит... Или там возражает, нет, у нас там темпы роста будут не 4%, а 2%. О, так он же совершил целый подвиг. Он же героический подвиг совершил. Он сказал, что будет не 4%, а 2% в предстоящие 20 лет. Но мы должны, в общем, отделять все-таки на самом деле, что является реальным поведением, за что мы должны быть благодарны и кому мы должны быть благодарны.
Очень коротко. Как вы думаете, Сечин так и не придет, и ничего ему за это не будет, за четыре повестки, да?
Но вы же призываете 18 марта участвовать в как-то оживлении процесса, легитимизирующего возможность
Сечин неприхода... Сечин с повестками при чем?
Возможность неприхода Сечина с повестками.
Нет,
потому
я
что...
за то, чтобы к нему закон тоже был применим.
Но тогда, значит, вы должны призвать не приходить 18 Всё. Марта на спектакль, который позволит господину Сечину не приходить ни в четвертый, ни в 24-й раз на заседание суда.
Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа, здесь в студии. Сразу после новостей продолжим наш разговор.
Круги света. Круги света.
Еще раз вас приветствую. Программа «В круге света». Здесь в студии Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа. Ну вот, из свежих новостей. В США готовят новые антироссийские санкции, беспрецедентные по своему масштабу. Как пишет независимая газета, они будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне к февралю будущего года. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, которые работают с Кремлем, близкий круг Владимира Путина, его друзья и их дети. Как вы к этому отнесетесь?
Ну, собственно говоря, это тот самый доклад, который необходимо создать администрации президента Соединенных Штатов Америки приблизительно к 1 февраля будущего года. Такое требование содержится в законе 3364, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки в июле прошлого года и 2 августа подписан президентом Трампом. В этом законе говорится о подготовке санкций и подготовке списков относительно противодействия трем странам. Агрессивной политики трех стран. Ирана, Северной Кореи и России. Россия занимает самое большое место в этом докладе, в этом законе. Центральную, пожалуй, позицию в этом законе занимает статья 241, в которой, собственно, содержится это требование. Согласно этому требованию, этому указанию, необходимо подготовить доклад, в котором бы были указаны главные политические лица, главные деловые фигуры, главные лица в государственных и полугосударственных компаниях, которые ответственны за разработку, подготовку, отдачу приказов, совершение действий, финансирование таких действий, информационное сопровождение таких действий, а также иное содействие в совершении каких действий? Агрессивных, криминальных, коррупционных. И многие из этих криминальных действий указаны в этом законе. Там есть и убийство Сергея Магнитского, там есть агрессия против Грузии, есть агрессия против Украины, есть коррупционные действия, есть вмешательство в избирательный процесс Соединенных Штатов и многие другие. Иными словами, это действительно, пожалуй, самый крупный акт, который готовится и должен быть подготовлен уже администрацией. И по итогам этого должен быть подготовлен доклад, который содержит как имена, так и, что очень важно, это впервые, пожалуй, максимально полное описание имущества, активов, которые находятся в собственности этих лиц. Этих активов, которые находятся за пределами Российской Федерации.
То есть это будут персональные санкции, насколько
это
я понимаю?
Это будет еще не санкции, это будет еще только доклад с перечислением
этих лиц, с перечислением
их активов, в том числе предполагается активов, которые получены коррупционным путем, на основании чего американские государственные организации, международные организации, например, такие как ФАТФ, это международная организация, или другая национальная организация по противодействию отмывания незаконно полученных средств, начнут работу по применению санкций по отношению ко всем или к части тех лиц, которые будут указаны в этом докладе.
Но это именно персонально к этим лицам. Да, это не какие-то общие санкции, нет. Это персонифицированные.
Да.
Угу, понятно. А как составляются эти списки? Какой тут механизм? Как они выуживают этих людей?
Ну, честно говоря, уже накоплен достаточно большой опыт в подготовке таких списков и таких списков таких людей, потому что уже был закон Сергея Магнитского первый по поддержке верховенства права. Потом был международный закон Магнитского. Потом были санкции введены за вторжение в Украину, оккупацию, аннексию Крыма. Потом были введены санкции за ведение войны на востоке Украины. Потом были введены санкции за вмешательство в политический процесс в Соединенных Штатах Америки. И на этом явно не останавливается. То есть уже накоплен даже в Соединенных Штатах Америки, в Европе достаточно большой массив и технологий, и списков людей, и информации о том, кто, что, как, когда, каким образом делал. Поэтому подготовить новый список не так трудно, потому что он будет явно базироваться на предшествующих списках, а также включать в себя дополнительных лиц, потому что там довольно четко указано, что это должны быть люди, не близкие непосредственно Владимиру Путину. В том числе там указаны люди, которые связаны с ними бизнес-связями, личными связями, люди, которые используются в том числе для сокрытия и хранения личных средств и так далее. Вот для того, чтобы помочь администрации Соединенных Штатов и вообще в целом, я бы сказал, международному сообществу правильно составить эти списки, вот мы с коллегами составили такой меморандум, в котором обрисовали с нашей точки зрения правильные критерии определения такого рода лиц и правильный способ выявления такого рода лиц.
У нас то есть получилось...
Помогаем, да, угу. Потому что мы помогаем, мы вот выделили 7 категорий таких лиц, которые непосредственно соответствуют требованиям закона 3364. А помогаем мы прежде всего потому, что те преступления, которые перечислены в законе 3364, полностью совпадают с преступлениями, перечисляемыми в Уголовном кодексе Российской Федерации. И в своем выступлении вот, на слушании в Конгрессе я перечислил там примерно 2.5 десятка статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым, собственно говоря, были совершены преступления. Но, к большому сожалению, поскольку наша правовая система не работает, в силу понятных, очевидных политических причин, то вот эту работу на себя взвалили американцы. Ну, мы, так сказать, можно сказать, воспользуемся услугами аутсорсинга.
Кстати, Европа уже пересматривает свое отношение к санкциям. Значит, несколько иначе.
Ну, такой аутсорсинг. То есть, они нам помогают. Uh-huh. В принципе, когда кто-то не справляется со своими функциями, ну, традиционно ожидаемыми, от государственных органов, в том числе от правоохранительных органов, от судебных органов, от следственных органов, то тогда нам помогают наши коллеги. И вот в данном случае они берут на себя эту функцию, и что ж, почему бы, если они помогают нам, почему бы не помочь им? С другой стороны, это можно рассматривать как сотрудничество в рамках, ну, такого ленд-лиза. Вот у нас во время Второй мировой войны тоже было такое успешное сотрудничество. Соединенные Штаты, Европа, Россия тоже боролись против агрессивного криминального преступного режима. Ну, в некоторой степени история повторяется, и опять-таки российское общество, американское общество, европейское общество имеет одного и того же самого противника, и поэтому почему же не помочь, значит, вот в той самой священной борьбе против того, кто, в общем, больше всего, конечно, наносит ущерба нам, в гораздо меньшей степени американцам и европейцам. Поэтому это такая работа на нас. Поэтому, собственно говоря, кроме той задачи, которая поставила, какую поставили, сформулировали американские конгрессмены, российское гражданское общество начало проект, который начался как раз сегодня. Форум «Свободная Россия» начал такой общенациональный, общенародный, можно сказать, проект, общегражданский проект под названием «Составляем, вместе составляем список Путина». И, соответственно, там есть соответствующие тоже категории, вот, которые полностью соответствуют вот, Уголовному кодексу Российской Федерации за нарушение Уголовного кодекса, за нарушение Конституции Российской Федерации –
за нарушение международного права, за убийство российских граждан, за убийство граждан других государств, за вторжение в другие государства, ну и так далее, за неслыханную коррупцию в стране и так далее, и так далее. Его там тоже есть, пока сейчас предложено 7 категорий, но уже бурное обсуждение вот, российским гражданским обществом показывает, что явно категории должны быть расширены. Сейчас уже очевидно, что, по крайней мере, еще на 2 категории надо увеличить, будет 9 категорий соответствующих людей, и огромное количество предложений непосредственно по именам, кто должен быть туда включен, и вот граждане, российские граждане, будущие активные граждане возмущаются, что не все названы, и некоторые, особенно отличившиеся, значит, лица туда не включены. Поэтому это такой национальный проект, в котором принимает участие уже, видно, сотни, если не тысячи людей. Он будет продолжаться, и, видимо, он будет первым в стадии. Это будет обсуждение этого списка на форуме «Свободной России», который состоится в Вильнюсе 3-4 декабря этого года, буквально через несколько дней. Видимо, это список будет обсужден, в каком-то виде он будет, видимо, принят на вооружение.
И дальше что?
Ну, дальше будем работать с этим списком. Прежде всего, нам
надо
знать.
То есть, вы прямо списком будете это куда-то передавать?
Нет, почему? Вот это мы передаем, это не мы передаем, это российское гражданское общество создает, оно повесит его, вывесит. Прежде всего, мы должны знать героев. Uh-huh. Героев наших вот этих всех так называемых побед. Вот прежде всего, мы должны знать, ну, и в дальнейшем, конечно, надо разбираться по тем криминальным действиям, которые происходили, и по каждому такому криминальному случаю надо создавать список лиц, непосредственно ответственных за это, причастных к этому, виновных в этом. И дальше собирать, как полагается, в нормальном судебном и следственном процессе, собирается, да, совершенно верно. Угу. Наступит момент, когда все эти документы, все эти материалы потребуются и будут применены тогда, когда судебная система Российской Федерации будет выполнять свои прямые функции.
Спрашивают нас, Андрей Николаевич, с точки зрения экономиста, насколько режим устойчив при такой цене на нефть, санкциях и инфляции? Ну, цена на нефть сейчас неплохая, инфляция низкая, но вот санкции только что. Насколько устойчив режим, спрашивают вас?
По этому поводу мне неоднократно приходилось уже говорить, я еще раз повторю. Такого рода режимы, с чего мы начали? Жестко авторитарные, полутоталитарные, тоталитарные, не их выживаемость, их устойчивость не зависит от экономического состояния. Должно быть совершенно всем очевидно. Устойчивость такого рода режима зависит от двух факторов, от работы двух машин. Первое, от машины пропаганды, или, так сказать, то, что будет точнее говорить, от работы наших дезинформационных войск, их генералов, офицеров, бригадиров и так далее. Ну, то, что мы видим вот на наших телевизионных каналах и, значит, других каналах, которым привлечено последнее время особое внимание. Вот для 85 или 86% населения очень важно, насколько эффективно эта машина пропаганды, эта машина дезинформационных войск промывает мозги нашим согражданам, нашим жителям. А вот для тех 15-14% населения, которые не подверглись ни там крымнашизму, ни, так сказать, восхищению в адрес наших вождей, для них должна эффективно действовать машина террора. И мы ее видели, как она работает в отношении Бориса Немцова, Анны Поляковской и других людей.
Вас спрашивают именно как экономиста. Вот
как экономист, я отвечаю.
Ситуация устойчивая?
Вот я говорю, как экономист, я отвечаю, экономическая ситуация не имеет никакого значения для такого рода режимов. Обратите внимание, как, насколько устойчив был режим братьев Кастро, в то время как там происходила чудовищная катастрофа. Насколько устойчив был режим семейки Ким, когда там наступал массовый голод и более полумиллиона человек погибло. Ага. Насколько устойчив был режим Сталина, уничтоживший миллионы, десятки миллионов наших граждан. Это был вполне такой хороший тоталитарный режим. Независимо от того, какой была экономическая ситуация, тогда режим был абсолютно устойчив.
Хорошо, Нина спрашивает совсем конкретно. Как вы думаете, а зачем вводят купюру в 202 тысячи рублей? Это все-таки что? Просто для удобства?
Тогда это, наверное, Центральный банк надо спросить. Это в общем, надо... это не... не является...
Абсолютно не интересует нашего собеседника. Хорошо. Скажите, пожалуйста, опять вас возвращают к теме. Так все-таки бойкот...
Это, наверное, поскольку я тут увидел какую-то 200-рублевую купюру с картинкой Севастополя, то, видимо, кроме всего прочего, это такая вот как раз маленький винтик, штришок в пропагандистскую машину, которую зачем-то Центральный банк, в которой Центральный банк зачем-то решил поучаствовать участвовать. Mm-hmm. Тем самым в очередной раз продемонстрировав, что вместо того, чтобы заниматься только своими прямыми обязанностями, еще занимается какими-то пропагандистскими проектами.
Mm-hmm. Понятно. Скажите, пожалуйста, еще одна из последних новостей. Мне интересно было бы ваше мнение услышать. Это такая, может быть, небольшая совсем новость, но для меня действительно интересная. То, что касается работы комиссии специальной, об этом Тихон Шевкунов сказал, которая будет участвовать вместе со Следственным комитетом и разбирать версию ритуального убийства царской семьи. Никак не заканчивается история с останками царской семьи. Вы вот Борис Немцов упомянули, а он этим в свое время очень активно занимался. И кажется, все было более-менее ясно. Но вот до сих пор продолжаются исследования. И епископ Шевкунов сказал, что будут рассматривать версию ритуального убийства. Как вы относитесь к этой информации? Что это такое?
Ну, собственно говоря, если как бы вот очень хочется и другими делами невозможно заниматься, и руки не доходят, можно заниматься и такого рода делами. Но это, конечно, отражение прежде всего такого сумрачного состояния вот, мышления тех людей, кто этим занимается. И кто этим решил заняться, с одной стороны. Но, с другой стороны, это еще показывает очень важную тенденцию в нашей жизни последних лет. Это такое православизм, такое усиление. Есть даже такой термин, но неологизм, такие православнутые. Mm-hmm. Вот очень какой-то такой отражающий новое состояние этого явления. Что на самом деле является достаточно опасным, потому что это ведь не только мнение одного такого странного человека из российской русской православной церкви. Это мнение, которое, вот видите, там вчера и сегодня это на всех каналах, везде подробно рассказывается, описывается, демонстрируется. Если мы к этому посмотрим на тот закон, в соответствии с которым огромное количество памятников исторического культурного наследия передано в русскую православную церковь, в том числе и не являющиеся церквями, в том числе и, например, протестантские кирхи в Калининградской области или Исаакиевский собор в Петербурге, ну, который никогда не был в ведении РПЦ, но предлагается.
Да.
И если мы посмотрим на частотность, с какой, например, вожди нашего режима посещают монастыри, церкви, молятся, как молятся и так далее, то это свидетельство очень важного такого направления, идеологического направления, в котором оказались поражены, во-первых, они, во-вторых, это проецируется на наше население. И это является одним из самых опасных, на самом деле, стратегических, долгосрочных проявлений. У нас сегодня не будет времени говорить об этом и даже показать, но некоторое время тому назад мы, вот вы обратили внимание, что мы экономисты, да, вот я, мы сделали такую не вполне обычную работу, мы посчитали уровни экономического развития, темпы экономического роста стран мира в зависимости от господствующего в них кодекса поведения в зависимости от конфессий. Протестантского, католического, православного, буддийского, конфуцианского, индуистского, иудаистского.
То есть, как господствующие...
Нет, мы смотрели просто... Каждая религия, прежде всего, кроме разнообразных вот, внешних проявлений, представляет собой очень важный этический кодекс поведения.
Да.
Поведение между одним человеком и другим человеком.
Ну, формирует систему отношений в определенном смысле.
И высшим там, Господом, между человеком и властью, отношение к труду, отношение в семье. Ну, очень много таких
протестанты
вещей.
Протестанты на первом
этические.
Месте?
И мы посмотрели, как страны, в которых преобладает соответствующий этический кодекс поведения, развивались не в течение года и 10 лет, 100 лет, в течение тысячи лет, с тысячного года. Слава Богу, есть соответствующие данные. И очень показательно, ну, протестанты, естественно, не с тысячи лет, с последние 500 лет, но, скажем,
ровно
католическая, православная религия, ислам нам дают такую некоторую информацию. И вот выясняется, что страны, оказываются очень устойчиво находящимися в определенном коридоре значений в зависимости, прежде всего, от этического кодекса поведения, который в конечном счете в большой степени определяется господствующей религией. И оказывается, что несмотря на разнообразные изменения экономической политики, политического режима, там, процентные ставки, налоговые режимы, смена политических властей и так далее, страны достаточно устойчиво находятся в соответствующей полосе значений. И православие дает не самые лучшие экономические результаты. Более того, самое неприятное. Православие, в принципе, не дает шанса на выход из экономической отсталости. Нет ни одной православной страны, которая бы по уровню экономического развития когда-либо за последние, ну вот, там, я не знаю, 400 лет, имела бы ВВП на душу населения, превышающий 50% от уровня самых высокоразвитых протестантских стран. Нет ни одного случая. Самые высокоразвитые, самые быстро развивающиеся и самые успешные православные страны – это Греция и Кипр. До недавних катаклизмов, в лучшие годы демонстрировали около 50% от уровня протестантских стран и гораздо меньше, например, от уровня США, потому что США более высокоразвитая и более богатая страна. Мы даже ниже, чем Греция и Кипр, гораздо ниже, там у нас сейчас примерно треть от уровня протестантских стран, было выше. И мы видим, что, во-первых, не только мы не можем преодолеть этот рубеж, мы постоянно сползаем все ниже и ниже и ниже. И из этого надо делать, конечно, очень важный вывод в целом для нашей страны, потому что важно ведь не сама религия, а этический кодекс поведения, создаваемой этой религии. Смогли ли другие религии преодолеть вот это такое проклятие какое-то? Оказалось, да, протестанты смогли. Католики не могли сделать этого 400 лет, но во второй половине 20 века, когда в католицизме началась своя вторая реформация, они смогли это сделать, все-таки и католические страны Европы преодолели отставание, которое у них было тоже в течение 4 десятилетий, и стали сокращать свое отставание от протестантов. Фантастический прорыв совершили конфуцианцы. Это прежде всего, конечно, китайские страны. Это материковый Китай, Гонконг, Сингапур. С большим влиянием конфуцианства Япония. Они совершили, конечно, всем известный прорыв.
Это такое новое обращение.
Иудаизм тоже у нас одна страна, Израиль. Но она совершила фантастический тоже бум во второй половине 20 века, в начале 21 века. Это говорит о том, что если у нас наше православие останется без реформации, это не значит, что нам надо заменить православие или там, перейти на католицизм или протестантство, хотя это, в общем, личное дело каждого человека. Но в целом для подавляющего большинства православных, которые хотели бы остаться и которые очень хорошо к этому относятся, в православии есть много там разумных или интересных или привлекательных вещей. Но если в православии не произойдет реформации, реформация, которая выведет православие на уровень современного восприятия человека, восприятия отношений между человеком и другим человеком, человеком и высшими явлениями и, конечно, государственной властью, мы обречены, кроме всего прочего, кроме моральной деградации, кроме политической деградации, мы обречены на экономическую деградацию. И выйти из этого никакими экономическими реформами, о которых нам так сладко рассказывают наши коллеги из Центра стратегических разработок, будет невозможно. Или там из Высшей школы экономики, или там из Академии народного хозяйства. Это просто невозможно. Так что нам в целом, для общества, потому что, видимо, тоже православная церковь сама не может с этим справиться, надо помочь православной церкви. Надо объяснить, что без реформации ее самой, с нашей помощью или без нашей помощи, как угодно, мы как общество обречены. Вот это надо четко сформулировать. И вот я бы сказал, если уж и стоит какой-либо вопрос серьезный для всего нашего общества, для всей нации, там ставить их куда угодно, там, если бы выборы были бы настоящими, как раз надо было бы ставить такой выбор. Что вы собираетесь делать с нашей религией? Вы собираетесь нас по-прежнему тащить на дно, как в том числе и с вот этими заявлениями про ритуальное убийство, или с попытками забрать активы в виде Исаакиевского собора или протестантских кирх в Калининградской области или других ценных объектов на территории всей России? Или вы все-таки собираетесь работать на страну, и вы собираетесь помогать гражданам?
Ой, Андрей Николаевич, все, завершаем мы наш разговор. Напоминаю, что Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа, был с нами. Пыталась хоть что-нибудь позитивное услышать, ничего не получилось.
А, по-моему, мы получили очень хороший позитивный результат. Первое, мы составляем общеэмоциональный список тех, кто ответственен за состояние дел. И, во-вторых, мы даем четкое задание Русской Православной Церкви провести реформацию.
Задание мы раздали, эфир завершаем. Спасибо, всего доброго, до свидания.
В круге света.